Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. И в гостях у нас сегодня рад приветствовать протоиерея Николая Малету, настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, ну сегодня вся полнота церкви отпраздновала День памяти Успения Пресвятой Богородицы. И, наверное, стоило бы поговорить об этом торжестве, о таком понятии, как «успение», и созвучно ли это понятие современному слову «успех», и о том, может быть, как нам, современным христианам, помнить о том, что этот день может настать каждому из нас, а не забывать об этом, живя в некой иллюзорной действительности, когда кажется, что вот день нашей кончины, нашего отошествия где-то там, но только не завтра, только не послезавтра. Ну и тем более, что отдание праздника будет совершаться в храмах только 5 сентября. Почему успение?
Да, это праздник великий, 210-й праздник Успения Божией Матери. И, безусловно, я хоть и уже поздно вечером, но всех вас, дорогие братья и сестры, всех нас поздравляю с этим великим праздником, который, как вы сказали, уже будет иметь продолжение. Есть у этого праздника период попранства. Часто возникает недоумение, почему мы празднуем так светло Успение Божией Матери. Потому что, по сути, что такое Успение? Это современным языком, это день смерти Божией Матери. А вот почему мы празднуем? Потому что действительно это Успение. И если проводить какую-то аналогию с Успением слова «успех», оно ничего общего, на мой взгляд, не имеет, потому что корень слова «успение» – сон. Именно Божия Матерь уснула. Потому что в полном смысле вот этого понимания завершения земной жизни у Божией Матери не было. Безусловно, так как Божия Матерь ничем не отличается и не отличалась от тех людей, которые жили до нее, во время жизни земной Божией Матери и в наше время, до скончания века, по природе Божия Матерь абсолютно такая, как и все мы. Поэтому даже Спасителю мира, Сыну Божию Иисусу Христу, предстояло пройти через вот это испытание, горнило смерти, окончание вот существования здесь на земле. Известно, что только есть по священному преданию, но известно об одном святом Ветхозаветной Церкви, что он действительно был вознесен на небо на огненной колеснице. Это пророк Илья и Енох. Они еще не вкусили, но и то перед вторым пришествием они должны будут, как и все люди смертные, вкусить. Это пройти через это горнило, через смерть физическую здесь на земле. Поэтому и Божия Матерь завершилась, ее земная жизнь, она почила, Спаситель принял на свои пречистые руки ее душу, мы знаем, видим на изображении, на иконе изображается эпизод Успения Божией Матери, что Господь, святые угодники Божии, небесные силы бесплотные окружают Христа, Божия Матерь на смертном одре, и Господь принимает на руки душу маленькую такую, пречистую Деву Марию. Но вот Священное Предание говорит, что действительно, как апостолы были созваны, Божья Матерь захотела перед тем, как завершились ее земные дни, увидеть апостолов, и ей Архангел Гавриил уже не с цветком, как на Благовещении лилии, традиционно изображается этот цветок, а с пальмовой ветвью приветствовал Божию Матерь и открылось, что через 3 дня ее земные странствования завершатся. И Божия Матерь всех позвала, и чудесным образом Иоанна Богослова, который уже на то время нес свое апостольское служение в Ефесе, это пределы современной Турции, вот все апостолы собрались, только не было апостола Фомы. И видя его такое внутреннее терзание, болезнь, страдания душевные, переживания, что он не успел проститься с Божьей Матерью, решили все-таки открыть гробницу. Открыли апостолы гробницу, и только там пелены погребальные были обретены, тела Божьей Матери не было. Священное Предание говорит, и Святая Церковь это твердо верует, что Божья Матерь и телесно вознесена на небо. Поэтому для Божьей Матери это действительно не смерть, не конец всему, не трагедия, а это переход. Уснула и проснулась уже в другом том небесном измерении. Вот успение что означает.
В этом смысле большинство церковных праздников у многих вызывает недоумение в том плане, что, как правило, дни памяти святых церкви – это даже не дни рождения этих святых, а это, как правило, день последнего земного дня, да, их, день их кончины. При том, что это не всегда была мирная кончина, да, которую все мы спрашиваем у Бога, а в том числе и мучения, и терзания, и убийства. В общем-то, и поэтому для людей нецерковных, конечно, всегда история праздников, она так немножко шокирует и удивляет, что ли. И вроде бы, казалось бы, у нас тоже должно быть отношение к отошествию такое определенное, да, не как к окончанию всего, а как к временному расставанию, грубо говоря. Но так или иначе, наше человеческое и физическое естество не побороть, и горечь утраты родных и близких людей, она все равно всегда как-то затмевает вот эту память о будущем, да, и о том, что, возможно, когда-нибудь мы еще встретимся. Вот как с этим состоянием быть? И, ну, наверное, это же нормально?
Безусловно, это так, и это нормально для нашей природы человеческой. Боязнь смерти – это нормальный страх, только единственное, что вот он не должен быть каким-то всеобъемлющим, паническим. В любом случае, даже на уровне интуиции, интуитивно мы как-то чувствуем какую-то опасность, и даже организм наш, что так механизм срабатывает, вот какой-нибудь нападает зверь, у человека открывается не только второе, там, третье, десятое дыхание, он залетает на какое-то дерево совершенно непонятно каким образом, откуда берутся эти силы. Когда, по-моему, Алексей Ильич Осипов приводит пример, как во время бомбежки там тщедушная старушка, ну, в общем, слабое, немощное человеческое существо, целый шкаф, там гардероб какой-то вытащила из дома, потому что боялась, что разбомбит, и все ее имущество пропадет. Каким образом это получается? Там 3-5-метровые мировые рекорды ставят люди, когда происходит. Или там еще сознание не отображает какую-то опасность, а рука, прикоснувшись там к горячему, уже реагирует, отдергивается. То есть это вполне естественно. Вполне. Но вот в чем разница между таким христианским, религиозным восприятием смерти и, грубо говоря, языческим? Языческим во всех отношениях. Есть язычество, это не только какие-то истуканы, идолы, перед которыми там люди приносят жертвы, кланяются и так далее. Идолопоклонство может быть абсолютно любым, как и сегодня. Да. И в истории это было, даже в католическую церковь это проникло, скажем, эпоха Возрождения. Чего Возрождение? Язычество, культа красоты человеческого тела, физиология. И мы вот этих эпохи Возрождения, вот эти глобальные картины, эти великие художники, которые мы до сих пор можем там где-то в музеях лицезреть. Что это такое? Это превозношение культа вот, тела, физиологии. Когда человек забывает о духовной составляющей и обращает внимание только на физическую сторону жизни, когда не учитывается то, что, оказывается, человек может физически жить, трудиться, жизни даже радоваться, делать что-то, даже порой великое с точки зрения такой земной земного измерения, а с точки зрения духовной он уже может быть мертвым, как Господь говорит одному юноше, который попросил: «Я за тобой готов идти, Господи, но ты мне позволь идти погребсти отца моего». Господь ему говорит: «Оставь мертвецам погребать своих мертвецов». То есть, ну понятно, что не физические покойники будут погребать у таких же умерших. Значит, будут духовные мертвецы погребать и духовных, и физических мертвецов. Поэтому есть вот духовная смерть, которой, к сожалению, не боятся. И действительно, то, что мы празднуем зачастую, в последнее время стал появляться, правда, четвертый праздник. Мне приятно, потому что это праздник моего небесного покровителя, день святителя Николая, тоже его Рождество вот, празднуется. Вот. А так, в основном, мы знаем три праздника Рождества. Это Спасителя, Божией Матери, Иоанна Крестителя. А остальные святые – это или обретение мощей, или перенесение мощей, или прославление. Но, как правило, основной праздник – это день преставления, грубо говоря, день успения. Успение может быть даже и мученического успения. Поэтому вот этот день, если мы по нашему земному, день смерти, это второй день, даже получается третий день рождения в вечность. Поэтому празднуется не тот день рождения у святых, благодаря которому пришел человек в этот мир, жил, трудился, совершал дело своего спасения, но и вот день рождения в вечность. Вот это основной праздник. Потому что если посмотреть вообще на всю нашу жизнь, чисто так, в земном измерении, то она какая-то получается несколько абсурдная, она бессмысленная. Иногда просто поразительно, как люди цепляются руками, зубами, чем угодно за жизнь. Люди безнадежно больные, умирающие, страждущие неимоверно. Они все равно, абсолютное большинство, хочет жить. Хотят жить. О чем это говорит? Это говорит о том, что природа человеческая, которая есть образ и подобие Божие, она призвана к жизни, не к смерти. Поэтому вот этот переход от земного бытия к вечности, он, конечно, неизбежен для каждого человека, живущего на земле. Но вопрос, как к нему подойти, или как Божия Матерь, которая желала, чтобы быстрее ее земные дни завершились, закончились, и она скорее бы увиделась своим возлюбленным сыном. Но для этого нужно, скажем так, проводить жизнь соответствующую, чтобы земные какие-то материальные, вещественные попечения не задавливали, не преобладали, а вот то, ради чего человек живет, жизнь духа, души, вот посмотреть на святых мучеников, почему они, интересно, благодарили Бога, радовались во время страданий, во время мучений. Каким образом это возможно? Как можно радоваться? И когда читаешь, мне очень, ну как, тяжело, конечно, читать со слезами на глазах, но с таким внутренним восторгом даже, радостью такой. Читаешь житие трех юных отроковиц, там, по-моему, 9, 10, 12 лет, вера, надежда, любовь. Как этих девочек мучили, какие страдания нечеловеческие они претерпевали, при этом радовались. Мама, вместо того, чтобы им предлагали удочерение, император, будете мои дочери и будете со всеми вытекающими последствиями, все со мной разделите, и власть, и богатство, славу, все. А мама их уговаривала: доченьки, понесите до конца. Претерпите до конца, вас уже ждет небесный жених, не прельщайтесь этим словам. И она, тоже мученица София, хотя она не проливала кровь, но ее земная жизнь завершилась в скорби, в плаче на могилках своих дочерей через пару дней. Она тоже отдала свою душу, хотя тоже непреклонного возраста была. Вот это те страдания, которые, как Божией Матери было сказано, что и тебе самой оружие пройдет душу. И действительно, Божия Матерь не пролила кровь, ее не усекли мечом, не распинали, но она, когда на кресте страдал ее возлюбленный сын, действительно, и ей тоже пронзало душу эти гвозди, это копье. Но Божия Матерь готовилась к вечности. Она стремилась к этому. Подобно и все остальные, как апостол Павел, если мы хотим понять, вот, что это за переход, мы должны попытаться тоже так свою строить жизнь, чтобы не страшиться, не бояться. Хотя мы, может быть, кому-то даже вполне допустимо по смирению, по реальному осознанию, что нас там ждет. Если бы мы знали, что нас там ждет райская обитель, то мы бы туда стремились. Но мы, осознавая свою греховность, мы, конечно, боимся, чтобы там Господь нам не определил вот место скорби и печали, где плач и скрежет зубов. Вот этого боимся. Но апостол Павел тоже мог сказать: «Желание имею, разрешитеся и со Христом быть, разрешиться от этого бренного тела», то есть умереть. Апостолы призывали: «Ей гряди, Господи!» Они уже ждали, что Господь, вознесшийся, вот-вот придет. Второй раз они даже не начнут проповедовать еще Евангелие по всей вселенной. Поэтому, вот, чтобы это было понимание, нужно жить, как святые отцы говорят, старайтесь прожить так каждый день, как последний день своей жизни. Есть даже такая еще пословица, что Господь нам обещал Царствие Божие, но никому не гарантировал завтрашний день. Поэтому вот это осознание христианское, когда мы живем, понимаем, что действительно наша Родина не здесь, грубо говоря, такая
перевалочный пункт, да?
Учебка, школа такая, чтобы проверить, да, испытание такое, проверить, кто на что способен. Господь попускает каждому человеку свои обстоятельства, свои условия, и человек проверяется, свободно избирает или Бога, или отвергает Бога. То есть он верит в бытие Божие или верит в небытие Божие. Господь ни здесь никого не принуждает, ни там никого не будет принуждать. Каждый, если ему Бог нужен был здесь на земле, человек пойдет к Богу и там в вечности. Если он не нужен был, хоть каким бы он ни был, хорошим, даже здесь нравственная составляющая не поможет, если человеку в принципе не нужен был Бог. Не по объективным причинам он о Боге, о Христе не знал, а реально. Вот он мимо храма идет, и нет ни малейшего желания зайти в храм и помолиться. Он даже может идти мимо храма, делать добрые дела, отвергая Бога. Поэтому вот для того, чтобы действительно наше завершение нашей земной жизни было успением, нужно постараться соответственно жить, как стремилась жить Божья Матерь, апостолы, святые угодники Божии.
Вот если говорить о памяти, о том, что наш завтрашний день может оказаться последним, то мне кажется, что для людей, как для церковных, так и для людей совершенно не церковных, вообще вот это осознание бы в корне поменяло жизнь. Да, и об этом говорят не только святые отцы, но и там различные психологи, которые как бы об этом пытаются напомнить. Но одно дело как бы просто услышать и вновь себе напомнить о том, что кто знает, может быть, завтрашний день последний. А другое дело понять это, осознать и принять. Вот с этим, наверное, сложнее будет.
Нам присуще какое-то лукавство. И мы прекрасно понимаем. Слышим каждый день. Там инфаркт, инсульт, самолет упал, сбила машина, еще чего-то. Недавно в храме заходит молодая девушка, вся в слезах, ревет: «Что случилось?» Говорит: «Друг умер. Вот в деревне копошился что-то в огороде, там Зашел среди белого дня, 20 лет парню, здоровый, никаких, ничего. Зашел чайку попить в дом. Налил чай, сел в кресло и уснул. Вечным сном. Как? То есть нам кажется, что с кем угодно это случается, но не с нами. Если это кого-то и касается, но не меня. Меня, может быть, коснется, но не в этот раз, чуть-чуть позже. Как, по-моему, блаженного Августина, осознав свою вот такую нехорошую жизнь, греховную, он стал молиться: «Господи, избавь меня от этой там блудной страсти и прочих», но только чуть позже. Вот мы хотим, как вот этот безумный богач, еще пожить, порадоваться, повеселиться, вот здесь пожить в свое удовольствие. Но вот дело-то в чем? А дело в том, что в зависимости от того, что для нас есть, скажем так, счастье, блаженство, от этого зависит вот действительно, как мы будем этот день проживать. Если для нас поесть, попить, поспать, повеселиться, порадоваться, там, не знаю, поплясать, музыку послушать, еще чего-то, сходить на какое-то мероприятие, на концерт, там, на бокс, на футбол, еще куда-то, какие-то вот эти вещи. Если это для меня действительно блаженство, то для людей другого склада, другого отношения, подлинно верующих людей, которые осознали не просто умом, но и почувствовали сердцем, почувствовали душой. Вот завтра вечером уже есть объявление везде и на сайте епархиальном, что в наш Свято-Троицкий кафедральный собор привезут святыню. Пояс святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, который будет находиться по 8 сентября. Вот читая его житие, поражаешься. Конечно, он был, родился мальчиком болезненным, но он с детства, он любил читать жития святых. Он не любил какие-то игры веселые, какие-то вещи, хотя он в богатой семье там жил, рос. У него даже есть такая информация, что была гувернантка, француженка, и она, видя его жизнь, его вот эту, скажем, систему ценностей, что для него является важным, дорогим, она приняла православие, взирая на жизнь, а ему было, когда она приняла православие, 15 лет всего. Он там потом в кадетский корпус попал, хотя стремился, рос недалеко от Святогорской лавры, монастыря, где в то время было там 500 или 600 там монахов по такому строгому уставу. Он там чувствовал, его душа там рада, он стремился. Он тянул там, по-моему, 12 или 15 верст от его родительского дома, и он часто бывал в этом монастыре. И вот это его внутренний настрой, когда его там родители, он хотел там в академию поступать, сказали: иди сначала там юридическое образование, по-моему, в Харьков или куда отправили, это в Харьковской губернии был, родился и рос, отправить юридическое образование получить. До этого он в кадетском корпусе там, по-моему, в 909 году, он в 96-м родился, маршировали по случаю 200-летия победы в Полтавском сражении. Вот. И все маршировали, и он, маршируя мимо храма, он остановился, повернулся и перекрестился. Как это вот выглядит? Вот. Его начальство, конечно, отругало, ребята издевались, смеялись, но он стойко все это переносил. Он свидетельствовал о Христе, потом высшее начальство разобралось и похвалило его за его твердость убеждений. И тогда авторитетом стало и для ребят, с которыми он жил. А когда он в Западной Европе, потом епископом, совершал чудеса, приходил в больницу, там навещал православных наших эмигрантов той послереволюционной войны, там после Шанхая и так далее, которые оказались там в Югославии, потом в Париже и в других местах, потом последнее место служения Соединенные Штаты, они завидовали, какой у вас святой молитвенник. У него даже было имя такое, Иоанн Босой. И католические священники, когда выступали где-то там в университетах, где теологические факультеты, общались с молодежью, студентами, говорит, хотите посмотреть на святого, идите, вот Иван Русский, вот на него посмотрите, вот это святой, подлинно святой. Поэтому было бы, и он умер перед иконой коренной знамени, коренная Курская икона Божией Матери, которая вот прибывает практически каждый год за рубежа, находилась в зарубежной церкви, которая сейчас объединилась с Русской Православной Церковью в России. Поэтому это удивительно. Вот в любое время ушел в вечность, это наш современник. Правда, я еще не родился, но вот за год до моего рождения, в 66-м году, он, помню, 2 июля, ушел в вечность. И его действительно завершение жизни, после литургии, он еще с иконой чудотворной походил по своим духовным чадам, пришел и вот с иконой ушел в вечность. Вот оно, успение. Вот это не обязательно может тихой, мирной, мы молимся о тихой, мирной, безболезненной кончине за каждой литургией, за каждой службой. Это не означает, она может быть даже вот и насильственной. По-моему, преподобный Афанасий Афонский скончался, упал с строительных лесов в 1000 году храма, который возводился храм, забрался на леса посмотреть, как идет строительство. И, ну, в общем, трагически. Кого-то различные бывают. Но главное, чтобы это был настрой, состояние вот это внутреннее, духовное. Иначе ничего не получится. Вот так и будем стремиться продлить то, что я говорил уже, заложено в нашу природу от Бога, заложено, вот стремление к жизни. Если бы этого не было, я сегодня в Успенском храме на Визе молились, служили с владыкой, и мне владыка благословил проповедь, я говорил, что если бы не вот это заложенное от Бога стремление к жизни, то люди бы давно совершили всеобщее коллективное самоубийство. Потому что страдают не только какие-то бедные люди, там, бездомные и так далее. Страдают, мучаются состоятельные, богатые, успешные люди, которые действительно доходят, если нет Бога в жизни, то они доходят до осознания бессмысленности этой земной жизни. Для чего жить, мучиться, страдать, болеть, чтобы потом закопали и черви сели, или, как у Тургенева один персонаж сказал, лопух из меня вырос. Как-то эта перспектива не очень заманчива. Есть желание, есть стремление жить. Но вот если этого нет, то вот сейчас посмотрите, что творится. Ну, конечно, всю историю, там эликсиры какие-то молодости, там, не знаю, купаться в молоке, еще чего-нибудь там продлить вот это земное существование, земную красоту телесную, там, здоровье и так далее. Сейчас там внешне, имея средства, возможность, там бабушка 80-летняя может выглядеть там как 18-летняя, 81, а на самом деле выглядит как 18. Что это? О чем? И такой красивой, подтянутой умирает человек. Ну и чего достиг, чего добился? Все силы, все средства потратил на то, чтобы продлить то, что не в нашем распоряжении, не в нашей власти. Если Господь попустил, если есть промыслительное действие Божие, что бы ты ни делал, все равно всему свое время и у каждого свой срок. Вот поэтому верующему человеку главное не забывать о вечности, чтобы не оказаться вот таким совершенно не готовым.
Да, батюшка, но, честно говоря, мне не доводилось встречать старушек, которые в 81 год выглядят на 18, но тема и мысль-то вообще-то ясна. И предлагаю немножко развить вот в таком ключе, где найти ту грань, когда мы заботимся о себе с христианской любовью к самому себе, да, к тому, что мы должны поддерживать себя в тонусе, в здоровом состоянии, в случае, если мы заболеваем, идти к врачу, лечиться там и так далее. И где переходит та грань, когда мы уже стремимся всяческим образом продлить свою жизнь, продлить свою молодость и попытаться, ну, в общем-то, держаться за жизнь всеми силами, да, пересадка различных органов, там, различные пластические операции и так далее. Где эта грань проходит? Забота о себе, которая должна быть, если мы любим самого себя и своих ближних, да? И где та грань, когда мы уже, ну, грубо говоря, заботимся только о внешней стороне, только о физиологии?
Мне кажется, что, с одной стороны, это как бы грань довольно-таки понятна и даже очевидна, а с другой стороны, она довольно-таки тонкая. И каждому человеку, я думаю, что необходимо так немножко развернуться на 180 градусов и посмотреть, заглянуть в свое сердце, посмотреть на свою жизнь, проанализировать, где мы, что делаем, как, с какой целью, в связи с чем. Поэтому есть такой принцип, золотое правило. Как святитель Тихон Задонский говорил, бойтесь краев, ну, в общем, бескрайностей. В любом деле, в любом абсолютно. Если мы будем чрезмерно заботиться о своем здоровье, то мы его и не поправим, только потеряем. Потому что, безусловно, говорят, какое лучшее лечение? Это профилактика. Очень хорошо время от времени сходить там, не знаю, провериться, комплексный какой-то там, не знаю, анализы поздавать, еще чего-то, это узнать. Что у меня с моим там, да, физическим состоянием, здоровьем. Но когда мы начинаем акцентировать внимание, а сейчас такая мощная техническая аппаратура, это возможность медицинская, которая там все эти не только какие-то УЗИ и прочее, там до клеточки просмотрят состояние, и в любом случае что-то да найдут. А человек такое мнительное существо, ему выписали там целую такую портянку, надо вот это еще доздать, надо вот это поправить. Поэтому здесь разумно, когда есть какие-то указания, да, врачи, мы когда посмотрим на икону великомученика-целителя Пантелеймона, мы в его руках видим, ну, по большому счету, аптечку. Это такая коробочка, сосудики, то есть лекарство. То есть Господь не возбраняет, и христианская вера православная не возбраняет обращаться к врачам, хотя есть, если посмотреть, есть другая крайность. Кому-то наплевать на свое здоровье, поэтому он говорит, не буду я обременять, я буду лучше работать там для семьи, работает на трех работах, что это самое. Потом там 30-40 лет умирает, остались маленькие дети, и вот результат чего ты добился. Но есть люди, которые в этом смысле, даже особо не заботясь о физическом, когда уже где-то заболел, он обращается, лечится, безусловно, но он надеется больше на Бога, чем на врачей. А если идет к врачам, то молится: Господи, через этих людей, через те средства, которыми они обладают, помоги мне, исцели, если есть на то твоя святая воля. То есть я приложу все усилия, но ты как сделаешь? Думаю, были, читая житие святых, там, преподобный Антоний Великий, по-моему, там 100 лет ему было, даже апостол и евангелист Иоанн Богослов больше 100 лет прожил. Поэтому люди, которые жили аскетично, в воздержании, как святитель, правда, он немного прожил, но все равно 70 лет святитель Иоанн Шанхайский, но у него был обычай, что он и ел, как правило, постом один раз в день, это вечером, там в 11 часов вечера, часто какой-то просворкой довольствовался и так далее. И он был с детства, с рождения, просто болезненным ребенком и болезненным человеком, маленьким, тщедушным, таким очень да, физически нездоровым на первый взгляд. Но сколько он творил, сколько он приносил пуль, он круглосуточно. Он мог, конечно, оказалось, иногда там где-то в семинарии, когда он был еще даже молодым, там ночами он молился, он мог даже как в сонном состоянии находиться, спит практически. Но он все видит, все слышит абсолютно, молитву творит. Каким образом? Вот этот человек слабенький, нездоровый физически, как он мог только столько дел совершать? Что там уже? Есть такое выражение библейское: сила Божия в немощи совершается. И когда человек чувствует, что он слаб, его силы ограничены, то он тогда дает возможность действовать Богу. И Господь помогает, Господь укрепляет. А есть люди, которые вот даже бабушки, не в осуждении, но это уже своего рода привычка такая. Батюшка, ну вот я готовилась к причастию, но вот ну не могу. Вот чай с молочком попила, хоть и постный день, и готовлюсь к причастию. А я говорю, чай без молока, ну без этой ложечки молока выника. Ну я не могу, мне невкусно. Я привыкла уже это молочко. Вот доктор прописал там что-то, и мы уже начинаем, если не будем есть вот это, то будет вот это. Сколько угодно случаев, это, опять же, по вере вашей будет вам. Если человек маловерный, он верит, врачи прописали, вам надо вот эти таблетки запивать там каким-то молоком. Так делай, но это молоко должно быть, как скажем, приложение к лекарству. Это своего рода лекарство. Они просто позволили, тогда я буду себе вот на полную катушку пить есть. Там что-то не хватает в организме, какие-то вот чего-то. Вам надо есть мясо там и чего-то еще. Вот вспомнился сейчас случай Иоанна Крестьянкина, великого старца, когда он, по-моему, служил то ли в Москве, или где-то еще там на приходе, сильно заболел, это был Великий пост. И доктор ему сказал: если вы не будете есть там мясо и молочные продукты, то вы не поправитесь, а если поправитесь, то не скоро. Говорит, я не могу нарушить пост, пока не спрошу благословения у мамы. И он маме писал письмо или телеграмму там, но он так и не вкушал, она ему не разрешила нарушить пост. Когда пришел в очередной раз доктор, на удивление он увидел положительную динамику и выздоровление темпами такие. Вот, и он говорит: наверное, вы меня послушались. Нет, говорит, мама не благословила. Вот, поэтому почтение, послушание маме. Вот духовник Иоанна Крестьянкина, я думаю, святого, думаю, скоро станет, как-нибудь станет вопрос о канонизации, потому что действительно это подвижник. И сколько трудились эти люди, в преклонном возрасте скончался. Поэтому здесь вот эту грань и степень должна регулироваться лично каждым из нас. Мера поста различная, мера заботы о теле, о здоровье физическом тоже у каждого своя. Но вот, мне кажется, тот принцип или такой афоризм «в здоровом теле здоровый дух» не совсем правильный и порой совсем неправильный, потому что когда человек физически здоров, он такое творит, когда болезнь немножко прижала, начинает выздоравливать дух. Поэтому немощи физические, в свою очередь, являются таким лекарством для души.
Причем, батюшка, если копнуть чуть глубже вот этот афоризм, и мы уже об этом нашим зрителям рассказывали, то изначально это было не в здоровом теле здоровый дух, а будем молить Бога, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. То есть разница совсем, в смысле, суть этого высказывания сводится к совершенно другому смыслу, нежели преподносится то, что у нас, и то, что мы используем.
Абсолютно. Потому что опасность всегда есть. И святые отцы, почему, скажем, в большинстве абсолютное большинство монастырских уставов не допускает вкушения мяса. Хотя там и трудятся иногда не меньше, чем где-то в забое на шахте. Почему? Потому что это дает физическую крепость, а с физическим таким здоровьем, крепостью, многие искушения. Искушения в том числе и плоти, блудной страсти и так далее. Поэтому где-то вот как преподобный Серафим Саровский рюкзачок носил, набитый камнями. Его спрашивали, зачем, батюшка, вы носите этот рюкзак? Он говорит, томлю томящего меня. Вот надо вот этого ретивого коня обуздать и держать его действительно в каком-то таком напряжении. А когда здоровье, тогда вот на самом деле искушений гораздо больше. Поэтому правильно вот это. Действительно нужно молить Бога, когда у нас здоровье, чтобы был и здоровый дух. Потому что он, как правило, в здоровом теле начинает портиться.
Батюшка, еще раз напомните, когда будет принесена святыня, Свято-Троицкий кафедральный собор, и когда можно будет поклониться поясу святителя Иоанна Шанхайского и помолиться этому святому?
Да, вот завтра, то есть 29 августа вечером, около вечерней службы, около 5 часов вечера, я думаю, что, как владыка благословит, собирается и духовенство прибыть, и я думаю, что народ Божий, миряне придут, и будет возможность, я думаю, что храм будет, безусловно, светлое время, как обычно, днем открыт, без каких-либо там перерывов, но по обстоятельствам уже, если будут желающие, и вечером там в 9, 10, в 11 часов, я думаю, что будет возможность приложиться к этой святыне, потому что на самом деле это удивительный святой, поразительный просто. Это святой практически наш современник, в то же время совершал действительно не просто прибегать как скажем, к святому, как в аптеку за каким-то лекарством. Вот сейчас могут задавать вопросы, какие проблемы помогает решать, от каких болезней избавляет. Любые проблемы от любых болезней. По вере вашей будет вам, что называется, если какой иконе Божией Матери молиться об избавлении от недуга пьянства? Конечно, неупиваемая чаша. Ну а если перед Иверской или Казанской будем молиться, или перед иконой Успения Божией Матери, там другая Божия Матерь? Не совсем. Но вот есть чудотворная икона, неупиваемая чаша, от которой проистекают вот эти именно вот какие-то чудеса, и помощь приходит, избавление от этого недуга. Но я думаю, что и будет пояс, и икона будет святителя Иоанна Шанхайского находиться по 8 сентября. А потом будет, я не помню уже сроки, по другим епархиям нашей митрополии паломничать.
Спасибо вам, батюшка, что сегодня пришли на нашу студию. Благодарю вас за этот разговор. Напомню, дорогие друзья, что протоиерей Николай Малета, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора, был сегодня в гостях в нашей студии. Благодарю вас за внимание. До встречи в эфире телеканала «Союз».